Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь в эфире очередной час вещания радиостанции «Радонеж», который откроет завершение беседы с педагогом, публицистом, сценаристом Александриной Вигелянской. Напомню, в прошлый вторник она начала рассказ о поисках дневника святого праведного Алексия Барсурманского, ее дальнего предка. Затем в эфир выйдет передача, посвященная продолжающемуся 22-му международному фестивалю кино и телепрограмм «Радонеж». Его президент, директор нашей радиостанции Евгений Никифоров и его собеседники, члены жюри и оргкомитета фестиваля, расскажут вам о программе следующего дня, о том, что рекомендуют посмотреть из фестивальной программы. А завершит этот час нашего вещания очередная передача из радиоцикла «Мировые музыкальные шедевры», который готовит и ведет главный редактор нашей радиостанции Николай Бульчук. И сегодня мы с вами продолжаем слушать отрывки из оперы Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 27 ноября по 3 декабря в Сокольниках, павильон 4.1. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 27 ноября по 3 декабря с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон 4.1. От метро «Сокольники» курсируют бесплатные маршрутки с 11 часов. Дорогие слушатели, скорбя по нашим близким, ушедшим в мир иной, на могиле православного христианина мы по традиции устанавливаем крест. Но век деревянного креста недолог, в отличие от креста из камня. Посмотреть образцы художественного надгробного креста, изготовленного в соответствии с православными канонами, а также сделать заказ по самой выгодной цене и получить скидку 40%, вы сможете в Москве на православной выставке в Сокольниках с 27 ноября по 3 декабря. Только на выставке можно оформить беспроцентную рассрочку и бесплатное хранение. В Москве и Московской области вам помогут с установкой. Возможна доставка по России и СНГ. Подробности по телефону 8 800 555 65 23, звонок бесплатный, или на сайте крест-нн.ком. Повторяем, телефон 8 800 555 65 23, звонок бесплатный, сайт крест-нн.ком. Московский театр «Живая вода» приглашает на спектакль в декабре в Центральный дом журналиста. 2 декабря в 14 часов на программу «Сердцебиение» о сохранении жизни для зрителей от 16 лет. И 23 декабря в 14 часов на музыкальную сказку «Как букашечка стала Божьей» о самопожертвовании и любви для детей от 5 лет и взрослых. Проезд до станции метро Арбатская, Никитский бульвар, 8А. Заказ билетов по телефону 8 915 458 58 95.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, в прошлый вторник мы с вами услышали рассказ Александрины Вигелянской о поисках ею дневника святого праведного Алексия Барсурманского, ее прадедушки в пятом колене. Признаюсь, с замиранием сердца, иногда со знобом, на коже слушала я этот удивительный рассказ о чуде, которому, казалось бы, и нет места в нашем сегодняшнем сложном, суетном мире. Однако же невозможное человеком возможно Богу. Вот так и Александрине, по милости Божией, довелось отыскать эти бесценные страницы, прикоснуться к ним и, даст Бог, донести их до нас, всех тех, кто хотел бы об этом узнать, услышать. И я уступаю микрофон Александрине Вигелянской.
Поскольку информация о том, что этот дневник найден, она просочилась, об этом, наверное, нужно об этом рассказывать, потому что это очередное свидетельство. Это встраивается в ряд чудес, которые творил святой Алексей. Вот это моя история, она абсолютно чудесная. И, конечно, нужно об этом свидетельствовать. И мне тоже нужно дать показания, как моя прапрабабушка давала показания, да, вот она рассказывала все, что она знает. Вот я тоже чувствую, что я должна дать показания. Вот я должна тоже рассказать об этом.
Тут части мы с вами это и делаем.
Да, да. Поэтому жить дальше, как будто ничего не случилось, конечно же, неправильно, да. И мне писали тоже люди письма и после нашей передачи. Это не очень такое обстоятельство, которое меня порадовало. Дело в том, что в конце августа я наткнулась на видеоролик в интернете. Ульяновское телевидение вдруг в конце августа каким-то образом узнало о том, что этот дневник найден. И сделала такое, внимание, внимание, сенсация произошла в Симбирском архиве.
Без и вас, там, без вашего
да, ведома и участия. Этот ролик есть в интернете. Заголовок его такой. Сотрудники архива нашли чудесный дневник святого Алексия. И там тетенька архивная преподносит это так, что в наши руки чудесным образом попал уникальный документ, касающийся жития святого Алексии, что был такой святой Алексей Барсурманский. А как он попал к нам в руки? Внимание на него обратила одна учительница из Москвы, которая, как сейчас модно, занималась своим родословием, заказывала какие-то документы, связанные со своим родом, разыскивая для нее документы. Нам в руки попал чудесный дневник, мы открыли эту папку и обомлели, мы вот там так рассказывают. Но Бог с ними, на самом деле, через кого пришли эти документы, это может быть, не суть. Важно.
Не совсем хорошо.
Ну, нехорошо, здесь другое. То, что теперь всем известно, что этот дневник спокойно лежит в этом архиве, и любой человек, в общем, может туда приехать, найти эту папку, переписать точно так же, как это сделала я.
Он остался там, дневник?
Конечно, нам его никто не отдаст. Ну, то есть мы сейчас думаем о том, как его...
То есть вы просто сняли копию, что он
называется? Я переписала его, я боялась, что если вдруг... У меня было всего 4 дня там... Я его и переписала, и заказала копии. Но поскольку там документы, имеющие совершенно бесценное значение не только для нас, его потомков, но и для вообще для всей православной церкви, там есть и другие документы, которые были потеряны, которые уникальны, то этих копий выяснилось, что их заказывать нужно очень много. А это очень дорого. Это баснословно дорого. Я нашла там жизнеописание, о котором не было известно. Там какие-то факты о его брате. То есть это имеет и историческое значение для того, чтобы восстановить вообще все лакуны в этой истории. Под 90 тысяч, чтобы переснять вот эту всю папку. И это, честно говоря, даже вот принципиально вот в этом что-то было нехорошее. Потому что отец Андрей говорит, ну давайте мы, может быть, соберем деньги. Они там нищенствуют, они не могут храм восстановить. И, конечно, в этом что-то есть даже нехорошее, что-то безнравственное. Платить такие немыслимые деньги. Хотя, конечно, я бы заплатила, я бы там... влезла в долги.
Это же не их собственность вообще,
да,
не только хранители.
Это же... Поэтому, уезжая оттуда, я написала заявление на имя директора архива о том, что в мои руки попал бесценный документ, вот эта папка, которая имеет ценность не только для вигелянских, но и вообще для всей церкви. И я написала, почему. Кто он такой? Я подробно это заявление было на двух страницах мелким шрифтом. Я должна была им объяснить, почему я дерзаю просить их о некоем исключении, чтобы они нам эти копии предоставили бесплатно. Там, я думаю, ну почему бы этого не попробовать сделать? Почему бы вот... Собственно, они из этого заявления и узнали о том, какую ценность имеет эта папка. И надо сказать, что я тут не хочу осуждать сотрудников архива, потому что они пошли мне навстречу. Они мне действительно сделали эти копии бесплатно. Поэтому здесь, конечно, у меня двоякое чувство, что теперь, когда все знают о существовании дневника, в общем, любой человек, ну, не любой, они не всех туда допускают, но историки, там, люди, имеющие отношение как-то к Нижегородской земле, к Симбирской земле, какие-то исследователи, они могут в этот архив совершенно спокойно заказать эти документы, и они могут точно так же, как и я, в общем, их обнародовать, опубликовать, напечатать. Поэтому, конечно, мы и спешим тоже, мы понимаем, что нужно в каком-то виде этот дневник публиковать. Но вот сейчас я вот так переложила ответственность немножко на людей, которые, мне кажется, больше имеют компетентность, да, вот священники, которые вот мудрее, может быть, подойдут к этому вопросу. Вот сейчас в Сретенском монастыре лежит, в издательстве Сретенского монастыря лежит текст дневника. И как-то его будут издавать. Как, я еще не знаю. Но, конечно, поскольку в житии святого Алексея приведены 3 цитаты из дневника, то, конечно, в ряду этих цитат могут быть и другие отрывки, которые совершенно никак по силе этого свидетельства чудесного Бога общения святого, они не уступают тем отрывкам, которые нам всем известны, да? Поэтому и мой папа тоже, он какие-то кусочки из дневника приводил. Поэтому, конечно, я могу поделиться этими свидетельствами, потому что я знаю, что есть люди, у них есть эта жажда, которые тоже хотят приоткрыть вот эту завесу.
Ну, хотя бы просто составить представление, хотя, естественно, по маленькому фрагменту нет, но хотя бы как-то чуть-чуть
прикоснуться. Вообще этот дневник сохранился не полностью, потому что это достаточно объемные формата А3 листы, исписанные мелким шрифтом, и этих страниц там 9 с двух сторон исписанных. И видно, что это 3 отрывка. Один раз это вдруг обрывается, и видно, что следующее там отличается немножко, и чернила отличаются, и бумага немножко отличается по цвету. Даже мне, не исследователю и не специалисту, даже мне невооруженным взглядом понятно, что это 3 разных отрывка. Насколько они были больше, неизвестно. То есть это те страницы, которые дошли, сохранились, которые попали в руки членам этой комиссии. Вот, ну, то, что мы имеем, то мы имеем.
Слава Богу, да, за все. Я сомневаюсь, что удастся уже обнаружить что-то еще. Хотя, ну, кто вот знает, невозможное как человеком, возможно, Богу.
Ну вот текст вот такого рода. «Ныне повествую, видел архиерея и Бога в сонном видении, в царской одежде Христа Бога нашего, благословляющего меня грешного, пришедшего свыше, и 3 девы в белых ризах, близ меня стоящих, то есть 3 добродетели, веру, надежду и любовь. Видел же и царицу небесную, от небес пришедшую, свыше, неизвестно мне, с какой праведную женою. Царицу небесную Богородицу видел, как в тумане, и лица ее не видел, только слышал глас ее вещающий, сей есть Сын мой единородный, Сын Божий. А праведная жена весьма хороша лицом, подобной же красоты и я нигде и не сыщешь. Покрыта была претонкой и белой фатою». Вот одно из его видений, которое он описывает. Кроме этого, известно, что он обладал и пророческим даром, и об этом его даре предвидения можно судить тоже по его дневнику. Например, он на расстоянии узнал о победе над Францией. То есть это было в 1812 году, запись. Вот он описывает. «Ныне отвратил Господь праведный свой гнев от нашего рода. Ныне возвестил мне грешному и окаянному о победе над Францией. Когда я молился за божественной литургией, послал Бог ангела своего возвестить мне, как Петру, что ныне двинулись силы небесные к нам на помощь, и возрадовалась Россия ныне, возвеселилась Россия с небесными силами. Аминь. Мы же восстахом и справихомся. Господи, спаси царя». Вот, например, такая запись. «Сотворил преблагий Бог чудо в день Николая Чудотворца 1813 года. Когда я молился грешный о утешении пожара в деревне Ягодной, то в сей день молитвами Николая Чудотворца послал Бог милосердный глаз свой Духом Святым и утешил сей пожар». Вот такая запись. Потом описывает он, ведь ему были открыты райские картины, как и картины ада тоже. Он это тоже описывает. Вот, например, «Видел же и град Царя Небесного, в церкви окрест величества пречистых тайн херувимы и серафимы окружаемую. Я непрестанными гласами поющих песнь херувимскую со страхом и трепетом согбенным. И всея сия истина и не ложно написана. Аминь». Он постоянно, вот он пишет текст и все время пишет: «То, что я пишу, есть истина и не лгу». Он как бы все время лишний раз подтверждает, что это правда. Я не лгу.
Но он вот же понимает, постоянно, что это такое откровение вообще, конечно, потрясти способно вот такую простую душу. Поэтому, видимо, лишний
раз. Вот он описывает, например, в нескольких местах дневника он описывает: «Потом же даде премилостивый Бог благодати дар целения и дар пророчества, отчасти дар целения Божию милостью и помазанием елея от образа Пречистой Богородицы». Он несколько чудес и целительства он описывает в дневнике своем. «Исцелился лабор Цурман у крестьянина Павла Иванова жену Наталью от немого беса и проглаголола». То есть немота у нее была и заговорила. «Сельца Рословки госпожи Горской, крестьянина Илариона Алексеева, сына Никифора, и о здоровье». То есть он прям перечисляет их по именам, тех, кого он исцелил. И он описывает еще, каким способом исцелил он. Например, в его дневнике описаны чудеса, которые дошли до наших дней, потому что люди рассказывали. И я сверяла эти чудеса, и он сам свидетельствует о некоторых. То есть вот там когда-то он молился Пресвятой Богородице, когда-то он помазал елеем из лампадки, помолившись, исцелил. То есть какие-то подробности, которые я в житие включила, то есть какие-то случаи исцеления, которые нам и так были известны, они обросли какими-то подробностями, как он молился. Он это тоже все описывает.
Ой, поразительно. Вот. Просто трудно вместить даже. Вот вроде понимаешь, что тебя ждет, но потрясает все равно такая.
А вот это я уже читала. Тут много. «Младенца седьмилетнего моего внука Петра мучил дьявол 13 дней, но в самый 13-й день показал премилостивый Бог великое чудо. Сам, прииде в неизреченном свете со отцем и ангелами и архангелами, и святой Николай Чудотворец с крестом Господним и апостолами, но оба ангела Господни по повелению Господне дьявола испровергнути и убили его при видении в 10-й день февраля». Тут всегда он указывает даты. И
то
можно
это
установить.
Просто задокументировано.
Да, очень, очень часто, не все записи, но примерно можно это, он те отрывки, которые сохранились, они начинаются в 1809 году и заканчиваются в 1813 году. Неизвестно, прекратил ли он, потому что он еще долго жил после этого, до 1848 года. Неизвестно, то ли он прекратил записывать, то ли они не сохранились, оставшиеся его записки. Так что вот такой вот текст, конечно, промыслительно открылся, и понятно, что, наверное, нужно как-то это все издавать, публиковать. Но вот «Житие новое» уже тоже лежит в издательстве Сретенского монастыря, и этот текст тоже, этот, эти рукописные его записи. Конечно, было бы очень интересно издать ход расследования, как они все, все задокументировано, какого числа, куда они поехали, с кем, у кого они брали эти показания, кто что рассказывал. Многие чудеса рассказаны многожды с разных сторон, потому что о них свидетельствуют и этот крестьянин, и этот священник, и тот. Я даже не знала, что так скрупулезно вообще это все происходило. Все под присягой, при свидетелях всегда велись эти допросы. Там подписи нескольких человек под каждым.
Ну, под каждыми показаниями. Да, засвидетельствовать святость человека. Это не только перед людьми, перед Богом. Угу. Велико.
Конечно, в этой папке то, что я почерпнула совершенно бесценного еще помимо всех этих документов, это я восстановила две могилы. Это было в августе вот в Порцурманах. Могилы, которые были уничтожены, просто было известно о том, что где-то там, за храмом, похоронены вот как раз Павел Вигелянский, мой прапрапрадед, и брат святого Алексия, Александр, диакон Александр Гневушев, который умер до него, он жил раньше. Его хоронил сам святой Алексий. Я нашла точное указание места,
вот там,
где они были похоронены. И, конечно, я искала... Мне очень сложно придумать форму благодарности, как я могу, ну...
Ну вот, наверное...
Вернуть, ну, то есть вот эти вот чудеса, которые, да, со мной, вот эти все послания, да, мне, у меня, конечно, постоянно меня мучает, очень меня мучает ощущение невозможности. Я должна чем-то ответить на это. Я очень была благодарна этим указаниям, потому что понятно, что могилы, ну это самое простое, что я могу сделать. И вот теперь там три могилы за Успенским храмом. Павел Вигелянский, бывшая могила Алексея Барцурманского посерединке, бывшая, потому что мощи теперь в храме. Но место могилы осталось, надгробье его и могилы. До сих пор люди, между прочим, все продолжают ходить на эту его бывшую могилу. И справа от нее диакон Александр. Известно, что и другие были там похоронены тоже, и помещики эти Пазухины тоже там похоронены, но где именно, это мы уже не можем узнать.
Ну, не все сразу открывается, но с другой стороны, действительно, посмотрите, два века прошло, а все равно, вот правда говорят, рукописи не горят. Как не вспомнишь, классика, хотя, может быть, это не совсем уместно, но ведь у Бога действительно все живы, и все живо, и если есть воля, и если есть необходимость, вот я думаю, что сейчас и в обществе есть необходимость в таких свидетельствах, в том, что вот он, недавний святой. Понятно, что святые древние церкви, мы их почитаем, но далеко они от нас. А когда это наши современники почти, наши соотечественники, это действительно ощущение родства. И то, что вы сделали, конечно, ну, не нам, Господи, имени Твоему подашь славу. Но вот я думаю, что самая важная благодарность, то, что восстановлена память. И, может быть, дай Бог, эти дневники, все то, что поучительно в них дойдет до народа православного. Поэтому многое, может быть, еще успеется. Тем более Господь наделил вас и талантом слова, даром слова, и причастность к этому современному, замечательному виду проповеди, документальному кино, которое я очень-очень люблю. И мне кажется, это уже какая-то даже современная агеография, может быть, да, может оно исполнять роль такую, наше документальное кино. Так что Бог в помощь вам.
Спасибо. Мне очень страшно как бы неправильно интерпретировать вот этот промысел, да. Я боюсь, я не всегда понимаю, когда мне нужно активно действовать, да, об этом рассказывать, кричать, а когда-то нужно, наоборот, затаиться и в каком-то молчании пребывать, да. Вот мне очень, конечно, боязно, что какое-то я сделаю неосторожное движение. Вот дневник, обнародовать, не обнародовать.
Ну, теперь вот, это уже не только вам верено, поскольку молятся облеченные священным саном люди и думают над этим, то я думаю, что уже вам особенно об этом не надо переживать. Вы свою миссию главным образом исполнили, мне кажется, вот в той части, чтобы действительно это вот вам он дался в руки. А там, ну, уже как Господь управит. Слава Богу, что это есть. И это действительно чудо нашего времени. Я вот слушаю просто со знобом на коже. Тоже действительно это очень, очень укрепляет. Даже не читая этот дневник уже, я понимаю, что сам факт его существования меня очень укрепляет и радует.
Вообще, могу себе представить ваше чувство? Я хочу сказать, это просто опираясь на конкретные факты уже и истории. Святой Алексий — это скорый помощник, который вот он как-то совсем-совсем с нами рядышком, близко. Вот какой-то святой, который мгновенно помогает не только мне, а людям, которые через меня о нем узнали, они никогда в жизни о нем не слышали. У меня несколько таких уже историй, когда происходили прям чудеса
с людьми, свой дневник.
С людьми, которые просто... которым я сказала, а помолись там святому Алексию. И они мне потом звонили, писали. Мне написала одна моя родственница. Написала мне даже письмо.
Благодарность.
Она написала, что со мной случилось чудо. После того, как ты мне рассказала, я стала молиться. Была какая-то неразрешимая ситуация. То есть у меня уже несколько таких свидетельств, что он как-то мгновенно он приходит на помощь и поддерживает. И это настолько явные и очевидные вот вмешательства, мгновенные, причем очень быстрые, что даже как-то вот шевелятся волосы на голове. Вот я просто хочу людям, которые вот сейчас меня слушают, я хочу просто посоветовать и в болезнях, и в каких-то горестях, и просто для укрепления веры, любви, в жизненных ситуациях совершенно. Вот прямо его можно, прямо молиться. Святый праведный отче Алексей, помоги мне, вот простыми словами. И он тут же помогает. Это вот убедитесь сами, появляется, и как все чудесно устраивается мгновенно.
То, что я посмотрела ваши фотографии, они какие-то действительно вот ложатся на сердце. Это совсем другое, чем моя родная Сибирь. Но ощущение какого-то родства. Ну, конечно, она вся наша Россия, она такая красивая. Поэтому вот буду мечтать и молиться, чтобы там поклониться. И, может быть, и других призываю, кто хотел бы предпринять такое паломничество, то, наверное, это дело очень благое.
Да, я тоже теперь всех туда зову. Всем рассказываю. Во-первых, это фантастическая красота. Это какая-то Русь изначальная. Туда попадаешь и понимаешь, что время остановилось, что это ты попал совершенно в другую реальность, что это наше вот нечто неизменное. Там прямо это чувствуешь, вот от земли это исходит, от самой. Потом, конечно, там вот 4 мая, когда жизнь только-только вот пробуждается, вот эта прекрасная весна.
День памяти.
Там как раз День памяти святого Алексия Праведного. А потом 26 мая там праздник, это день рождения его. Всегда там архиерейское богослужение, очень торжественное, очень, очень радостно бывает в эти особые дни. Но самое, да, самое, конечно, там просто какой-то пир на весь мир, потому что это все происходит на улице, там туда стекается такое количество народу, что они не помещаются в храме. И поэтому 17 августа литургию служат на улице прямо. И вот этот храм белоснежный на холме, и этот холм весь запружен народом, и там всегда служит митрополит Георгий. Туда приезжают много архиереев. В этом августе туда еще приезжал митрополит Зиновий Мордовский. 4 архиереи, все священники со всех окрестных епархий, сел, деревень, вот все туда приезжают. Это просто что-то абсолютно, это нельзя об этом рассказать. Это можно только побывать. Какое-то вот такое ликование. Это такое удивительное. Я ничего подобного не испытывала. Потому что это все глухие места достаточно, вдали от больших городов. Там обычно безлюдие такое. Там даже нет гостиницы никакой поблизости. Но можно стучаться в дома. Люди пускают. Вот как вот раньше по старинке останавливались. Вот стучаться пустите на ночлег. Люди открывают свои дома, и там несколько моих друзей уже приезжали, вот так вот они находили там пристанище.
Ехать надо еще и потому, что храм-то надо восстанавливать. А так
да, вот, храм там, к сожалению, левый предел разрушается, там он закрыт, там три предела, и вот левый, там уже какие-то трещины, и отец Андрей пытается своими силами как-то, но понятно, что там люди очень бедные. Конечно, иначе как помогать этому храму?
Не
никаких способов, да, придумать невозможно.
Вот это и будет наша общая благодарность. Храм Божий. Спаси Господи вас, дорогая Александрина. Спасибо, мне было очень радостно. И я надеюсь, что как-то мы к этой теме все-таки будем возвращаться и продолжать ее. В ней будут появляться какие-то вот такие благодатные, душеполезные новости.
Спасибо вам тоже за приглашение. Я очень все это ценю, потому что, повторяю, что мне кажется важным об этом рассказывать, потому что я уже знаю, так уже случилось и случалось, что люди узнавали в том числе и от меня. Узнавали об этих краях, об этих чудесах, об этом прекрасном святом. Поэтому я всегда рада рассказывать и давать эти показания.
Напоминаю, дорогие братья и сестры, в нашей студии была Александрина Пикелянская, достойная наследница славного древнего рода. Она преподает, пишет сценарии, снимает документальные фильмы. Пожелаем, дорогие братья и сестры, помощи Божией Александрине в осуществлении задуманного, в том, чтобы, если будет на то Божия воля, дневник святого праведного Алексея Бурцуманского нашел своих читателей.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Знаете, дорогие братья и сестры, в Центральном доме кино открылся 22-й международный фестиваль кино и телепрограмм «Радонеж», наш ежегодный праздник встреч и открытий новых имен, осмысления актуальных тем. О программе кинофестиваля на завтра расскажет его президент, директор нашей радиостанции Евгений Никифоров.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров. Сегодня вновь мы возвращаемся к программе фестиваля «Радонеж» в том же составе. Борис Григорьевич Криницын. Здравствуйте, Борис Григорьевич.
Добрый день.
Татьяна Викторовна Москвина-Ященко.
Добрый день.
И Татьяна Ивановна.
Здравствуйте.
Мальцева. Завтра, 24-го, в день закрытия, когда мы будем готовить уже призы, а вы сможете посмотреть еще полностью с 11 часов до 21-23, может, даже часов, будете смотреть программу фестиваля. И на последний день тоже припасено много-много интересного. Но прежде всего, вот, я бы хотел, чтобы вы рассказали о таком замечательном фильме, который идет в программе 13.00. Программа начинается «Ефим и Суздальский печальник земли русской», потом «Война народное ополчение», а потом вот «Григорий Соколов», разговор которого не было.
Ну, я поклонница этого фильма, потому что он тоже является собой жанр портрета, и здесь потрясающий пианист, его судьба Григория Соколова даны очень как-то последовательно и точно, и через отношения с женой, которая его бесконечно любила и которая, собственно, принесла себя в жертву этому пианисту для того, чтобы его судьба состоялась. Это тема любви, это тема, опять же, гениального творчества, когда через музыку мы видим гармонию, какой может достигать вообще человеческое и восприятие, и созидание. Ну вот, видите, даже в информационной программе у нас стоит фильм, который вполне мог быть и в конкурсной программе – И «Война. Народное ополчение» тоже замечательный фильм в Вяземском котле, где принимали участие защитники Москвы, не только воинские части, а их не было, их не хватало. Это же была оголена совершенно Москва. И как люди встали и пришли к ополченцам, и о них мало говорится. Они гибли в таком количестве, что просто, ну, сердце крови обливается до сих пор, когда только прикасаешься к этой теме. Тем не менее, вот фильм снят об этом.
Ну, собственно, по нашей проблематике православной, религиозной, у нас в 16 часов особенно интересный фильм. Всем будет очень интересно посмотреть «Спасайте детей своих», «Старец Адриан». Это о чем?
Ну, это о том самом старце Адриане, который еще у нас живет, спасается и спасает нас в Псково-Печерском монастыре. Вот попасть к нему уже сложно. Вот Марина Михайлова, это наш постоянный автор из Пскова, она целых 3 работы дала на этот фестиваль. Вот она попала к нему, она сняла его. Конечно, это вот именно прикосновение к старцу.
Редчайшая возможность имеют наши слушатели и зрители фестиваля вот зайти в келью старца, к которому попасть действительно невозможно. Да и он физически не может всех окормлять, да? А вот фестиваль дает такую возможность. Причем долго у него побыть, потому что фильм снимается, ну, фильмы там годами снимается, мы знаем. Как вы считаете, Борис Григорьевич, он, кроме вот этой глубокой духовной содержательности, с точки зрения профессионализма, отвечает критериям нашего фестиваля?
Конечно, отвечает. Дело в том, что режиссер должен обладать такими разносторонними качествами. Вот представляете, снимать старца. Сколько надо терпения, выдержки, такта, сколько надо знать, наконец, уже богословских, как бы сказать, тем самих. Вот наблюдать кропотливо, может быть, за день там 1-2 плана тебе попадутся.
Надо сказать, что, прости, перебью, что после Тихона Шевкнова, который умудрился, если вы помните, заснять старца еще в те времена, Марина Михайловна, по-моему, вот она и про Яна Клинсенко сделала, это единственный человек, который за последнее время попадает именно в эту келью и снимает. Это второй фильм ее уже о старце.
Ну, у нас теперь вот о духовной жизни обители Русской Православной Церкви достаточно много фильмов. Один из них «Осетия. Православные чудеса Древней Алании». То есть, как всегда, мы немножечко так такие внутренние шовинисты и думаем, что только в России вот есть Соловки, есть Псково-Печерский монастырь, там Печерская лавра. А что же там может быть и в горах Таланских? А оказывается, что там чудесные монастыри и чудесные люди.
Да, на Кавказе много неожиданно пришло вот в этот раз сюжетов, телевизионных передач, например, «Республика традиции крещения» и вот об Алании 2 было фильма, один идет в программе ТВ-конкурса, а один в информационной программе, потому что они разные, один более живописно рассказывает историю, другой представляет
изнутри
то, что происходит. Поэтому это наша как бы радость и гордость, мы всегда внимательны, даже маленькие сюжетики там 6-5-минутные, если приходят из регионов, и то, что мы говорили, что это летопись возрождения православия за последние 20 лет, мы обязательно их стараемся, если они профессионально сделаны, технически сделаны, хорошо включить.
А вот меня в этом фильме, ну, собственно, вот в фильмах про православную Осетию, поражали сами вот эти вот молодые монахи, чудесные, да. Какая крепость мужская и духовная. Нравственная такая составляющая круг. Что и привлекает не в сердца. В общем-то, там же масса людей, осетинов, едут, так как они еще, может быть, не старцы абсолютно по возрасту, но их нравственный авторитет безусловно чувствуется. Кроме того, завтра вы посмотрите такой интереснейший фильм, связанный с октябрьской темой. Это «Ходынское поле», там, где земля встречается с небом.
Когда мы эту программу составляли, это храм, который на Ходынском поле, который огромная история. Причем они всю эту историю прослеживают. И храм в честь преподобного Сергия Радонежского. У них, наконец-то, освящение состоялось этого храма. И
то есть только что в октябре, да, да, был храм освящен, и уже о нем фильм снят, и уже на фестивале Радонежского.
Причем это очень хорошая жизнь прихода, что немаловажно. И борьба тоже за то, как этот храм строился. Это тоже вы представляете, как строится храм в Москве.
И завтрашний день – день закрытия. Мы всех приглашаем в большой зал в 18 часов, награждение лучших фильмов. Я не знаю, кто будет награжден, потому что такое количество выдающихся совершенно работ, которые вы уже посмотрели и завтра еще посмотрите, просто тут теряешься. Выяснить, где что лучше.
Работает жюри точно и формулировки.
Мне кажется, это то же самое, что на Олимпиаде. Вот Олимпиада – это когда бегут или прыгают лучшие. Вот все лучшие. А почему-то так, ну, ветер дунул в одну сторону, да? И вот этот человек получает звание лауреата фестиваля. Вы не согласны, Борис?
Нет, не согласен. Мне хочется, чтобы было больше призов, чтобы больше было дипломов.
Так наградить. Сживаешься с фильмами,
так они тебе близки к сердцу, и когда, допустим, твой любимый фильм не попадает вот в обойму призеров, как будто бы ты сам чем-то виноват вот в этом, понимаете? Поэтому все время хочется обратиться к вам. Ну, может быть, там 2 первых места сделать. Там,
зарезервировать
3, под кризисом. Там, в-третьих. Там,
да. У нас же в членах жюри и выдающийся наш кинорежиссер Хотиненко, и Борис Корчевников, руководитель телеканала «Спас». Все люди очень серьезные. Все люди и профессионалы, и знающие свое профессиональное дело. И, конечно же, люди глубокие, церковные люди, что очень важно для нашего фестиваля. Вот мы закрываем фильм, фильм «Закрытие». Это большущий фильм, практически премьера, фильм «Дно» Мирошниченко.
Да, это премьера.
Вот, Татьяна Викторовна, это... расскажите, почему мы выбрали такой громадный,
мы не просто
художественный
выбрали,
фильм?
Мы пригласили, мы просили, чтобы этот фильм попал к нам на фестиваль, потому что фестиваль делают фильмы. И то, что Сергей Мирошниченко, который делал тоже со своими студентами на студии «Остров» эту картину, документально-художественную, публицистическую, о событиях, связанных с императором Николаем II, последние вот месяцы до отречения, когда становится понятно, почему эта драма случилась и со страной, и с семьей. И это то, что является альтернативой всем... пошлым каким-то темам, которые звучали в последнее время достаточно остро, даже не хочу о них вспоминать. И я очень рада, что у нас этот фильм как альтернатива возникает на фестивале и будет закрывать фестиваль, и он идет у нас в рубрике «Радонеж рекомендует».
Ну, собственно, как вы выяснили, мы можем так практически о каждом фильме сказать, потому что быть лауреатом «Радонежа» – это значит уже получить вот это замечательное звание «Радонеж рекомендует», потому что фестиваль, его роль в рекомендательном характере. Из всей массы того, что производит сегодня Россия православная на телевидении и в кино документальном, мы выбираем самые-самые-самые лучшие фильмы. И завтра, дорогие друзья, приходите на фестиваль «Радонеж» в Дом кино с 11 часов на Васильевской в Доме кино, метро «Белорусская». Вы посмотрите фильмы и о Ефиме Суздальском, и о Григории Соколове, замечательном пианисте, и о Марии Гатчинской, тоже такая избранница Христова, святая, удивительная, и о Луганске, и о Ходынском поле, и
Югра, Севастополь, Крым.
Вот, можно много говорить, но рамки нашей программы ограничены. Лучше все-таки один раз посмотреть, чем 100 раз услышать. Поэтому приходите и насладитесь этими фильмами. Приходите также в 18 часов на торжественную церемонию закрытия.
Большой зал.
Большой зал. Это самый большой кинозал России. Сколько там мест?
Ну, около 1000 мест, но сейчас их не так много, таких больших залов, конечно, осталось.
Да, нет, сейчас... мне кажется, для кино вообще таких нет. Да. Сейчас кинозалы это максимум там 300-400 мест. Это самый большой кинозал в России. Попасть на эту церемонию вы можете, взяв билеты в Доме кино, либо придя с газетой «Радонеж», в которой напечатан уже наш билетик. Прямо газету предъявите и, пожалуйста, приходите. Итак, я завидую вам, наши будущие зрители, что вы сможете посмотреть и насладиться, открыв для себя чудный мир русского православия. Итак, лучшие фильмы о духовной жизни человека в этом году, в 2017 году, вы сможете посмотреть на фестивале «Радонеж» завтра с 11 часов в Доме кино. Спаси Господь. Рассказывали о фестивале Борис Григорьевич Криницын. Спасибо. Москвина, Ященко, Татьяна Викторовна, спасибо.
Приходите.
И Татьяна Ивановна Мальцева.
В эфире программа «Мировые музыкальные шедевры».
Дорогие наши слушатели, мы продолжаем знакомить вас со страницами оперы Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя». Вновь мы возвращаемся к идее и воплощении оперного шедевра. Сюжет про Ивана Сусанина подсказан композитору Василием Жуковским, гениальным поэтом и царедворцем. Еще до встречи с Глинкой он предлагал его видному романисту того времени, автору Юрия Милославского, писателю Юрию Загоскину, не забыв напомнить про идею самопожертвования во имя будущего царя Михаила Федоровича. Но Загоскин тогда так и не воспользовался этим сюжетом. Осенью 1834 года Глинка вернулся в Петербург после четырехлетнего пребывания в Милане и Берлине. В присутствии Жуковского он выразил намерение написать оперу на русском национальном материале. Здесь мы должны отметить, что идея национальной оперы ведет свое происхождение из Германии. Там ее по-разному решали Гофман, Вебер, Маршнер, Лорцинг, позже Вагнер. В Берлине Глинка успел сочинить несколько музыкальных фрагментов в русском стиле, которые предполагал использовать при первой же возможности. Не менее четырех из них потом войдут в оперу «Жизнь за царя». Это темы для увертюры, «Краковяк», «Романс Антониды» и «Песни Вани». Жуковский тут же изложил Глинке сюжет о Сусанине. «Сцена в лесу глубоко врезалась в моем воображении», – писал Глинка в своих записках. «Я находил в ней много оригинального, характерного, русского». Поэт сразу же поспешил включиться в работу и начал прямо с эпилога, а именно со слов финального трио с хором, который должен был стать ключом ко всей драматургической концепции произведения. А дальше то ли действительно Жуковскому стало некогда, так пишет Глинка в записках, то ли была некая иная причина, но Жуковский приставил Глинке в качестве ливретиста для Ивана Сусанина барона Егора Федоровича Розена. Немец по происхождению, Розен занимал должность секретаря наследника престола Александра Николаевича, будущего Александра II. Кроме того, он был автором патриотических трагедий «Осада Пскова» и «Россия и Баторий». Обе эти вещи были написаны под руководством Жуковского и подверглись его правке. Кандидатура барона была утверждена даже не Жуковским, а по свидетельству дочери Розена самим императором Николаем I. Но Жуковский сохранял за собой право или обязанность руководить работой над либретто. Сегодня в нашей передаче мы предлагаем вам послушать сцену Сусанина и квартет из оперы «Жизнь за царя», которая прозвучит в исполнении хора Белградской оперы оркестра общества «Концерты Ля Мюре» под управлением Игоря Маркевича. Эта запись, сделанная на трех грампластинках в 1957 году, является раритетом и звучит в нашем эфире впервые.
Будь мне. Боже! пиши, время не пиши, куда приготовиться, время не солому, поспеши,
время не пиши, куда приготовиться, время не солому, поспеши,
время не пиши, куда приготовиться, время не солому, поспеши, время
за веселым, а за богатым, а и за бессильным, а за бессильным веселым. Заживем,
прослушали сцену Сусанина и квартет из оперы Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя». Напомню, мы транслируем уникальную запись из комплекта трех грамм-пластинок, сделанную в 1957 году в Белграде хором Белградской оперы и оркестра общества «Концерты ля Муре» под управлением Игоря Маркевича. В этой записи приняли участие такие выдающиеся певцы, как Борис Христов, Николай Гедда, Тереза Штих-Рендал, Мелания Бугаринович. Мы продолжим знакомство с оперой Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя» через неделю в это же время.